Мурманская областная дума. История и современность.
Мы продолжаем цикл передач, приуроченный к 30-летию Мурманской областной думы. И сегодня поговорим о становлении и развитии региональной экономики через призму трех прошедших десятилетий. У нас в гостях депутат Мурманской областной думы 2, 5 и 6 созывов, возглавлял комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности, а также по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Михаил Антропов. И депутат областной думы, председатель комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ Михаил Павлов. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день, радиослушатели, уважаемые наши тоже.
Итак, Мурманская областная дума была сформирована 30 лет назад. В декабре 1994 года состоялось первое заседание. Фактически работа начиналась с чистого листа. Депутатам предстояло заложить прочный правовой фундамент, на котором вырастет региональное законодательство, регулирующее жизнь в Кольском Заполярье. Сегодня принято порядка 3000 законов с этого момента, в том числе тех, которые законодательно закрепили основы экономического развития нашего региона. Вот давайте вспомним наиболее интересные действующие по сей день ключевые региональные законы, вот, ну, такие как полярки.
Ну, я должен сказать, что я даже был фактически избран еще в первый созыв, сразу после расстрела советской власти, принятия Конституции, с которой у нас были вопросы, как ее принимали. Но мы пошли на то, что надо все равно, так сказать, работать в интересах людей. Поэтому даже на первых выборах меня уже поздравляли, но тогда был, кстати, порог 25%, и явка в городе Апатиты, где я избирался, составили 24,5%, и получилось, что выборы не состоялись, и поэтому первые заседания Думы проходили, когда кворума депутатского не было, поэтому второй раз выбирали в первый созыв депутатов. И, конечно, я был во втором уже созыве, но тогда еще четко вот ощущалось то, что произошла революция, и все как бы заново надо было формировать и законодательную базу. И поэтому, конечно, многие решения принимались тогда путем жарких споров на заседаниях. Обиды были, там оппозиция собиралась там отстранять Павла Александровича Саженова, кстати, коммуниста, который удивительно несколько сроков подряд возглавлял областную думу, в которой коммунистов-то было 2-1, а то максимум 5 человек. Поэтому вот тогда было как бы больше демократии, но тогда, в общем-то, была неопределенность. Областная дума отвечала за фактически всю жизнедеятельность области, и поэтому денег катастрофически не хватало. Тогда были задержки заработной платы даже бюджетников, не говоря уже о предприятиях. То есть вопрос стоял о том, как выполнить элементарные потребности на людей. Поэтому тогда работать было просто сложно, и, наверное, вот, ну, эффективность этой работы с точки зрения людей была, конечно, недостаточная. Но проблемы экономики, они стояли с самого первого, так сказать, потому что все понимали, что если не работает экономика, нет бюджета, значит, нет возможности развития. Поэтому за эти годы областная дума, естественно, вместе с правительством, а многое в этой ситуации зависит от правительства, какие программы готовились, какие механизмы, какие законы. В основном областная дума их, в общем-то, так сказать, предложениями, замечаниями, но все-таки принимала. И эти законы, они, ну, конечно, помогали. Но здесь вот происходило становление на уровне всей страны, поэтому у областной думы, так сказать, тоже денег на полномочия не хватало. А вот за последние годы, буквально за последние 10 лет, уже когда государство установилось, областному уровню передали сотни полномочий, которые не обеспечены финансами. Сегодня финансовая система выстроена так, что если у тебя какие-то полномочия, у тебя должны быть источники выполнения этих полномочий. Но федеральный центр стал теперь больше передавать на областной уровень, но средств для выполнения этих полномочий нет. С другой стороны, происходил обратный процесс, когда полномочия забирались у муниципалитетов, и муниципалитеты зачастую оказывались в ситуации, когда даже самое необходимое. Я работал главой города, да, когда у муниципалитета было значительно больше полномочий, чем сегодня, хотя денег все так же не хватало. И я вот вспоминаю, когда я баллотировался на главу города Апатиты, я пришел в детский сад, они говорят: если вы, Михаил Васильевич, найдете нам 30 метров канализационной трубы, мы за вас проголосуем. Но вот действительно, в то время, вот после 93-94 года, 10 лет, ни копейки не выделялось на ремонт и на чего-то для, на приобретение детских садов и так далее. И вот, а уже вот я с 2004 года, 2004, здесь уже появилась совсем другая картина. Появились деньги на содержание своей муниципальной, так сказать, структуры, детских садов, школ и так далее. Это уже, но тогда уже были другие проблемы. Поэтому, конечно, проблемы менялись. И весь, так сказать, в том, что депутаты, мы же депутаты, да, мы должны отталкиваться от интересов избирателей. А зачастую, в общем-то, получалось так, что одна партия стала монополистом, и она диктовала, так сказать, фактически все. Поэтому в последнее время какие-то дискуссии на областной думе, ну, они имели такой чисто внешний характер, потому что было уже ясно, что накануне там фракция «Единая Россия» собралась, они решили, этот закон не поддержим. И как бы ты, так сказать, не изощрялся в своих доказательствах, уже партийная дисциплина требовала. Работа в нынешних политических условиях постсоветской России, она вот для оппозиции всегда носила такой очень напряженный характер. И из четырех глав муниципалитетов, которые были за это время коммунистами, трое прошли через уголовные дела.
Михаил Сергеевич, нынешняя экономическая ситуация. Вот Михаил Васильевич сказал, что было очень сложно, тут вплоть до уголовной ответственности. Сейчас, вот я так понимаю, все-таки современная экономика – это вот работа такими дорожными картами, большими планами, помощью федеральной. Насколько это эффективно сейчас в современных реалиях?
Я думаю, что многие жители замечают, насколько эффективно сегодня реализуется, ну, главный документ, стратегический план «На севере жить», который инициирован был губернатором Мурманской области Андреем Владимировичем Чибисом, который переизбран буквально на этих выходных на второй срок с большим кредитом доверия от северян, что как раз говорит о том, что этот план людьми оценен по достоинству. И я уверен, что в каждом городе, в каждом селе, в каждом населенном пункте люди видят эти изменения, потому что, если мы говорим о программах, эти программы реализуются максимально эффективно. Это и национальные проекты, и стратегический план, и те программы, которые реализуются в разрезах министерств и ведомств соответствующих, там, не знаю, теплое окно в образовании, свой дом в Арктике, в Минстрое. Ну, посмотрите, сегодня в каждом городе у нас практически полностью обновлен парк общественного транспорта. Ну, вот вы по Мурманску ходите, видите, я думаю, глаз радуется. И то же самое и в Кандалакше, и скажут, и в Апатитах, в Североморске, и в Ковдоре. И это все как раз благодаря вот той плановой работе, о которой Андрей Владимирович говорит, и которую сегодня притворяет, принимая соответствующие законы в жизнь, Мурманская областная дума. И это же положительный момент. А кроме того, если говорить о моем профильном комитете, который я возглавляю, это создание комфортной городской среды. Сегодня в каждом городе Мурманской области больше чем в два раза вырос индекс качества городской среды за последние 5 лет. Реализованы в каждом городе Мурманской области крупном проекты в рамках всероссийского конкурса создания комфортной городской среды среди малых исторических поселений. Если говорить о моей родине, малой Кандалакше, речная набережная появилась, морская набережная. Сегодня приятно видеть нам, как со всей Мурманской области туристы на автобусах приезжают, по этим набережным гуляют, на морской наволок приезжают, любуются достопримечательностями Кандалакши. И, конечно, это все произошло в последние годы, и это изменило просто даже отношение жителей к своим муниципалитетам, потому что, ну, я вот скажу, там, каких-нибудь 15 лет назад, как люди к этому относились, ну, вот мне, я головой когда стал сам, мне просто стыдно было даже смотреть на какие-то вещи и людям что-то там показывать, потому что единственное, чем можно было там удивить приезжего человека, это была природа, которая нас окружает,
что она просто,
конечно, в 5 минутах у тебя там сопки, море, там реки, озера. А вот в самом городе это все, конечно, печалило. И задача, которую мы перед собой ставили, это, конечно, качественно изменить эту ситуацию, чтобы людям, приезжающим в наш город, живущим в нашем городе, вообще хотелось в нем жить и оставаться, а приезжающим в наш город хотелось в него возвращаться. И сегодня, благодаря плану на север жить, о котором я сказал, удается, и уже удалось эту ситуацию изменить, а удается ее качественно каждый год повышать. Поэтому я могу сказать, что на деле сегодня регион развивается, вы это все видите, и я просто рад в этих изменениях участвовать, потому что это такие исторические события, которые происходят здесь сегодня на наших глазах. И Мурманская областная дума в них принимает активное участие.
Вот сейчас маркер социального и экономического развития любого региона – это инвестиции в рост предпринимательства. В настоящее время наш регион является лидером по привлечению инвестиций среди регионов арктической зоны. И вот, ну, собственно, вы говорите, как это отражается на жизни
северян. У нас одна из 17 ТОР в стране, да, территория опережающего развития. То есть одна из 17 в стране – это ТОР в Мурманской области. Мы входим в арктическую зону Мурманской области, мы уже… Более 260 миллиардов инвестиций получили вот прямо в основные средства тех предприятий, которые к нам заходят, их там тоже, по-моему, более 200, и порядка 5000 рабочих мест создано. Это сейчас только. А в перспективе, в планах, это же долгосрочные планы. Эти показатели будут расти. Поэтому, конечно, это такая большая важная работа, которая помогает регион развивать.
В свое время, Михаил Васильевич, вы были главой Апатитов, как опытный руководитель. Вот видите ли вы вот, ну, сейчас мы говорили о строительстве, да, не все гладко. Как строилось взаимодействие исполнительной законодательной власти с органами местного самоуправления в годы вашей работы в Думе? Вот в те начальные времена.
Понятно. Ну, я с этого начинал. Они строились, конечно, по политическим мотивам. Против моего избрания выступила правящая партия, олигархи, АО «Апатит», лично губернатор против выступал. Поэтому, когда я победил, скрипя зубы, меня Юрий Алексеевич Евдокимов, мой партийный товарищ, можно сказать, с которым мы росли вместе, КПСС, поздравил и так далее. И меня отговаривали, говорили, что работать не дадут. И я говорю, нет, у нас есть закон, по закону положена дотация там муниципалитету, она будет выплачена. Поэтому это, в общем-то, надо сказать, соблюдалось. Но вместе с тем, конечно, я ощущал вот это пристальное такое особое внимание. И когда, например, в одном из конкурсов, которые были объявлены Министерством ЖКХ, тогда Ники Чура возглавлял, если кто помнит, Дмитриенковскую команду, там работали бывшие сотрудники моего, так сказать, апатитского правительства, которые мне сказали, Ники Чур увидел, что в числе лидеров этого по какому-то соревнованию апатиты, сказал, найдите форму, чтобы апатиты не победили. То есть были созданы, конечно, такие особые условия, но вместе с тем я считаю, что главное, законы, которые принимались, они, в общем-то, выполнялись. Угу. И поэтому, в общем-то, работать было значительно легче, чем предыдущему, скажем, созыву, когда, я говорю, денег не было даже элементарно. А в это время, как раз когда пришел Путин, начала сменяться вообще, так сказать, политическая и экономическая обстановка от той разрухи, которая была при Ельцине. И я как раз попал, когда начался расти. У меня бюджет увеличился там за 5 лет в полтора раза. Появились средства из областного бюджета на строительство и ремонт детских садов, школ и так далее. То есть совсем другая обстановка. Но тогда были, возникали уже другие проблемы. Понятно, что чем больше возможностей, тем больше понимаешь, что проблемы люди хотят, чтобы были решены. Поэтому тогда, вот сейчас вот, вот эти вот благоустройства и так далее, тогда, конечно, таких возможностей не было. Решали элементарные, так сказать, вопросы содержания сегодняшние. И поэтому как-то сравнивать, наверное, сложно. Все зависит от отношения, то есть ответственного отношения руководителей. Я и своим товарищам, которые говорили, не получится работать, кончится уголовным делом, но оно так и кончилось. Но вместе с тем я считаю, что для людей удалось сделать очень много. И поэтому, когда через 5 лет моей работы тоже правительство провело первый опрос среди населения, как вы относитесь и доверяете руководителям своего муниципалитета, я набрал больше, чем даже поддержка губернатора была. Единственный я набрал 70%, второй в Ковдоре набрал 50%, потом пошли уже 40, 35% и так далее. Поэтому это вот такая, я считаю, высшая оценка населения твоей работе.
Михаил Сергеевич, а сейчас, вот, насколько мне известно, все-таки взаимодействие с муниципалитетами регионального парламента налажено вот очень четко, и, соответственно, все потребности муниципалитетов известны в плане включения в бюджет и так далее.
Сегодня, конечно, время другое, тут Михаил Васильевич прав. И опять же нужно отметить, что наш регион впервые за долгие годы перестал быть дотационным. Это факт. И муниципалитеты, допустим, Кандалашский район был там в списке 3 самых дотационных муниципалитетов в регионе, потому что, понятно, у каждого есть свое крупное предприятие, Сателлит, там, Спутник, и там градообразующие предприятия, у нас такая специфика региона, ну, вот Кандалакши градообразующих нет, есть там бюджетообразующие, и, конечно, нужно было помогать, потому что достаточно много населенных пунктов, большой процент количества жителей пенсионного возраста, очень много учреждений образования, больше 40, и здесь регион, как и в случае, о котором Михаил Васильевич сказал, регулярно выполняет свои обязательства, поддерживает муниципалитет для того, чтобы поддерживать такую текущую жизнедеятельность. Помимо этого, целый ряд программ, в которых муниципалитеты любые могут сегодня участвовать, приняты, и все это делают активно, и мы о них уже о многих говорили, вот там, комфортная городская среда меняется разительно, да, и раньше о дворах и подумать не могли, что какие-то деньги бюджетные будут на дворы выделяться, а сегодня это делается каждый год, это уже такое обычное, понятное мероприятие, и тут нужно всего лишь именно инициатива самих людей от дома, и они попадают в программу, ставятся в очередь, и двор ремонтируется. Поэтому здесь, конечно, вот это взаимодействие, вот эта вертикаль, она выстроена сегодня, нет этих никаких там конфронтаций, недопониманий, потому что все понимают, что все как раз работают для людей, для тех жителей, которые на территории проживают, и это получается. Я, пока у нас время есть, хочу сказать еще об одном важном законе, который принят по инициативе губернатора у нас. И он, кстати, ложится вот и относится к тому вопросу, о котором мы говорили. В 2021 году летом был проведен, в том числе, опрос среди жителей, вот, в каком бы они жилье хотели жить, да, какое, что для них считается вот эталоном, может быть, так назовем, собственного жилья индивидуального. Люди сказали, что хотели бы, большинство выразило свое мнение, хотели бы дом там более, порядка 80 квадратных метров, индивидуальный частный дом, но вот есть проблемы с ценой, со стоимостью строительства, подведения сетей, понятно, стройматериалов, и многие не могли решиться на этот шаг. И по инициативе Андрея Владимировича была принята программа, разработана, принята программа «Свой дом в Арктике», и сегодня уже можно говорить о ее результатах. Более 1400 сертификатов выдано, и порядка 500 домов уже построено и зарегистрировано, и там более 1,5 миллиарда, по-моему, или 1,8 миллиарда, если я сейчас вот могу немножко ошибаться в цифрах, на эти цели выделено из областного бюджета. Это просто небывалые деньги на такие цели, которые выделяются из областного бюджета. И представьте, да, если 1500 семей сегодня построили, а в каждой семье, ну, допустим, там 3-4 человека,
Хотелось бы 4, но обычно чуть больше 3.
Ну, у нас приоритет имеют многодетные участники СВО, они, кстати, по 1,5 миллиона получают, да, это вот так 1 миллион стоимость, не стоимость, а сумма этого, этой поддержки. И это породило строительный бум в индивидуальной вот этой жилой отрасли. Это помогло появиться целому ряду предпринимателей малых на территориях, которые сегодня занимаются строительством жилья, и отрасль просто целая появилась в регионе. Сегодня объявление вы можете открыть: построим свой дом в Арктике по всем требованиям, которые предъявляются Министерством строительства.
Есть спрос,
центром поддержки.
Появляется предложение.
Да, и мы можем констатировать, что у нас сегодня вот эта сфера, она бурлит просто. И я хочу сказать, и, может быть, кто-то еще не знает, заверить, что там совсем недавно форум прошел, на котором губернатор докладывал о стратегии развития региона на ближайшие 5 лет, эта программа будет продолжена. Угу. Не бойтесь, участвуйте, строите свой дом и получайте эту поддержку. И я думаю, что это такой, в том числе, и индекс, показатель, и показатель качества жизни в регионе, когда люди решаются на этот шаг, строят свой дом, переезжают в свой жилой дом, значит, они собираются здесь оставаться жить и здесь растить своих детей. Это важно.
Ну вот мы говорим о малом предпринимательстве. Я хотел бы сказать, что нам не удалось до сих пор сделать, несмотря на большие финансовые возможности. Еще я посмотрел, еще 10-15 лет назад предприниматели прямо писали, что первое и главное, что идет северное удорожание. Раньше, в советское время, эти полярки, это на всех распространялось, а сегодня только на тех, финансируемых из бюджета. Поэтому предприниматели – это удорожание. И они постоянно ставят этот вопрос, и сколько мы ни пытались, в том числе и через областную думу, решить его, до сих пор так и не удалось. Поэтому вот за последние 5 лет количество малых и средних предприятий уменьшилось в нашей области на 3,5 тысячи. И эта, в общем-то, тенденция говорит о том, что мы основные проблемы предпринимателей не решили. Одну из таких проблем мы, областная дума, в том числе, обращалась в федеральный центр, это решить вопрос по стоимости электроэнергии. Помимо того, что лишились они вот этих северных, как говорится, удорожаний, на них положили, но и стоимость электроэнергии в советское время, у нас было ценообразование внутри колэнерго. И если стоимость электроэнергии, ну, это данные 5-летней давности, около рубля, то предприниматель уже платил по 5-8 рублей за электроэнергию. Поэтому Чубайса уже нет, но дело его живет. Поэтому мы говорим о том, что надо пересмотреть вот эти вот создания условия ФАРЭМ, да, когда мы фактически производим энергию дешевую. У нас в Мурманске это было бы преимущество, стоимость электроэнергии, гидростанции, атомные станции, основные источники. То есть мы бы могли дешевле, а это удорожание, как бы мы платим за бизнес других регионов. Эту проблему мы обращались, что создать особую экономическую ценовую зону по электроэнергии. К сожалению, мы получили отказ. Тогда мы получили отказ и по возобновлению вопроса удешевления стоимости коммунальных услуг, в том числе и для бизнеса, это газификация. Угу. Вот мы тогда ставили вопрос, что в 1996 году было решение правительства о трассировке газопровода, потом его, как говорится, это самое. Сегодня вот интересы большого бизнеса здесь совпали с нашими интересами, когда Новатек, да, согласился как бы в кредит построить эту линию, потом правительство будет, так сказать, каким-то, так сказать, механизмом восстанавливать ему. Вот этот интерес, он возник почему? Потому что сегодня в условиях санкций газ, который куда? Его туда уже не берут, на Запад. Значит, частному бизнесу надо найти рынок сбыта. Получается, вот наш внутренний рынок получил преимущество. Ну, пусть совпало эти интересы, прекрасно. Поэтому то, что губернатор сумел, как говорится, вот пробить эту позицию не только в постановлении, а в программу развития энергетики и газификации страны, надо только добиться, чтобы оно, конечно, как в прошлый раз, не было забыто и заброшено. Поэтому вот вопрос газификации, Конечно, я как энергетик считаю, что надо было электрифицировать, потому что газифицировать сегодня жилье... Вот смотрите, что происходит. Почти каждый месяц взрывы происходят. Это очень опасно, газифицировать жилые дома. А вот электрификация – это уже все экологически чистое и так далее. Ток-сети, может быть, перемонтировать на более надежные, и все.
Тут Михаил Васильевич прав, и именно поэтому газифицировать предполагается котельные. И мы вот общались уже с Мурманэнергосбытом, в том числе вот в моем избирательном округе, и там котельные готовы к тому, когда труба придет в Кандалышский район. Да. Она придет в первый, потому что мы так географически расположены, поэтому переведены будут именно котельные. И, понятно, предприятия, да, это огромный интерес предприятий, потому что их экономика, особенно здесь, на севере, она будет совершенно по-другому выстраиваться. Я здесь, опять же, в частности, говорю о Кандалакшском алюминиевом заводе, у которого электроэнергия – это одна из основных статей расходов.
Мы еще Приков тут считали, она тогда 10 миллиардов кубометров потребности только промышленности.
Поэтому это тоже важное.
А уж вот какой интерес у северян,
которые мы ждем,
с учетом нынешней
коммуналки. Ну да, стоимость тепла уменьшить можно было в 2-3 раза. Но надо следить за тем, чтобы частные не наживались на этом деле, контролировать эти цены.
А поскольку разговор юбилейный для областной думы год, не могу не спросить о современных реалиях работы парламента. В общении с Виктором Васильевичем Сайгиным, опытным бойцом парламентского фронта, выяснилось, что большинство постсоветских еще тех законодательных решений принимались в такой неформальной обстановке. Депутаты по совместительству, точнее, депутаты-руководители предприятий, какие-то давали советы, как лучше сделать, обсуждали все это в неформальных обстановках, горячих спорах. Сегодня превалирует такой некий онлайн-формат, нажал кнопку «За против». Вот, Михаил Васильевич, как вы считаете, цифровизация работы – это правильный вектор?
Нет, ну это неизбежный технический прогресс, но это не меняет сути того вопроса, который вы поднимаете. Я уже, в общем-то, говорил о том, что раньше, когда начиналась наша деятельность, конечно, многие вопросы были не урегулированы, они решались вот как бы, как решит парламент, да, так оно и будет. Сегодня жестко регламентировано, это твои полномочия, это муниципальные полномочия, это федеральные, и тут, как говорится, сложнее манипулировать, так сказать, финансами и так далее. Поэтому раньше было много действительно спор, дискуссий, наверное, и за пределами заседаний. Но сегодня это уже не актуально. Я уже приводил пример, и могу еще один пример привести, когда вот мы, я лично дважды вносил в Мурманскую областную думу закон о создании новой категории льготников детей войны. Мы считаем, что это последняя категория участников войны. И все время отфутболивали, потому что говорят, ну, по закону нам сказали, федеральный Минфин, это ваши дополнительные затраты, мы и так вам деньги даем, да, как бы дотируем, субсидируем, а вы тут новые расходы, мы тогда вам урежем это самое. Но вот пришел Чибис, да, и сразу это предложение взял в разработку. Вот я горжусь чем? Вот за свою деятельность в областной думе. Не какими-то проектами законов, которые, так сказать, в основном были отклонены, а вот то, что я был первым, который отстаивал закон Мурманской областной думы, а вообще 90% региональных республиканских законопроектов Государственная дума просто выбрасывает в корзину. И так было по нулям за все 25 лет. И вот в 2000 году я согласился, даже не председатель комитета по ЖКХ, а отстаивать закон, говорит, ну, вы глава, там, вы работали, знаете, на деле проблемы ЖКХ. И я согласился отстаивать проект закона, который был подготовлен правительством Мурманской области, и Дума его утвердила, и в первом чтении внесла в Государственную Думу. Это закон о введении нормативов на подачу воды. Нормативы были узаконены по теплу, а по воде не было. И получается, в тариф они могли включать все потери, которые, так сказать, воды были. И вот правительство, комитет по тарифному регулированию внес, и я поехал в областную думу, это был в Государственную думу, и я на пленарке, на комитете, а потом на пленарке вот был первый закон, который был поддержан, подготовленный Мурманской областной думой в 2000 году, вот закон о нормативах потребления воды. Вот это я считаю главным своим как бы, достижением за это работу, во время работы.
Михаил Сергеевич, вы уверенный пользователь соцсетей, вижу обратную связь и так далее. Вот сегодня такой режим общения с избирателями, скажем так, вот он круглосуточный фактически. Насколько он эффективен, насколько удобен для депутата? Потому что раньше были просто встречи, были поездки в свой избирательный округ и так далее. Сейчас вам могут задать вопрос ночью, утром, днем, вечером.
Очень удобно, потому что я вообще начинал вести социальные сети, когда еще был главой. Вот как только избрался, и сразу же свои социальные сети завел. Предыдущий глава, как мне рассказывали, тоже пытался это сделать, но после того количества негатива, которое там было, ему написано...
Власти неприятно, конечно, да.
Соцсети закрыл.
Больше негатива.
И мне тоже коллеги, понятно, в команде оставались и те, кто работали в прежней, и те, кто пришел, новые люди, когда мы свою команду формировали. Отговаривали, да, это делать, а особенно отговаривали открытой оставлять стену, где любая запись была публична, да, и открыта для всех. Ну, на что я сказал, что это нужно делать, и давайте просто людям отвечать и по-честному говорить, что мы можем сделать, что не можем сделать, что сделаем, ну, в какой-то там период и в какой точно, чтобы они понимали, сколько им нужно ждать. И, конечно, действительно, очень много было сначала такой, я назову это боли больше, чем негатива, потому что... Понятно, что проблем много и было, и, наверное, и будет, но удалось переменить ситуацию. Мы
систематизировать схожие вопросы.
Систематизировали, мы объясняли, мы рассказывали, и я лично вот каждый раз так вот упорно объяснял, даже если один и тот же вопрос задавался там очень много раз подряд, я на него отвечал. И сам от первого лица старался так с людьми этот диалог вести. И сегодня все совершенно по-другому. Это уже такой конструктивный диалог. Люди всегда знают, что они получат ответ на свой вопрос. И, ну, понятно, сейчас я не глава уже муниципалитета, соответственно, все технические моменты в руках действующего главы. Но у нас связь. Если вопрос, который поступает, касается его полномочий, я пересылаю ему. Если вопрос касается полномочий там, другого муниципалитета или в округе другого депутата, мы общаемся так, тоже сообщая его, решаем. И, конечно, сегодня это там не месяц установленные, там, не две недели установленные законодательно, в зависимости там, от сферы и существа вопроса, а буквально иногда бывают часы, ну или там несколько дней, когда человек получает ответ на свой вопрос, и социальные сети здесь очень помогают. Я всем, кто еще этим не занимается, рекомендую активно в них работать.
Спасибо большое. Это были депутаты Мурманской областной думы Михаил Антропов и Михаил Павлов. И говорили мы об экономическом развитии Мурманской области. Всего доброго и до встречи.
До свидания. Всем
хорошего дня. До свидания.